Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Виктория Станкеева. Мы продолжаем записывать подкасты с владельцами бизнесов в Австралии. Сегодня общаемся с Ириной Эдайра, совладелицей Hidden Valley Farms, где выращивают не только овощи и фрукты, но и французский черный трюфель. Ирина, здравствуйте!
Добрый день.
У нас такой необычный гость. Никогда не слышала о том, чтобы трюфель выращивался в Австралии. Как вам это удалось? Сколько ушло лет на это?
Ой, много. И много усилий, пота, крови, слез, наверное, сброшенных в воздух рук, и зачем мы все это начали. На самом деле история это вообще, в принципе, с фермой такая интересная. Мы с мужем оба бывшие корпораты, в принципе, к фермерскому хозяйству никакого отношения не имели. У него была своя большая карьера, у меня была своя большая карьера. И вот мы, перебираясь, мотаясь по миру из одной страны в другую, в какой-то момент летели из отпуска из Франции в Цюрих. На тот момент мы жили в Швейцарии, и муж схватил журнал. И там, значит, была такая интересная статья о том, как здорово растет французский трюфель. Ну, естественно, в своих нормальных, да, условиях роста. Это Северная Италия, Франция. Вот. А он по первому образованию микробиолог, и ему, естественно, было очень все интересно в плане того, какие споры трюфеля приживутся в Австралии, как это все пойдет. И вот у него возникла эта идея. Ферма на тот момент уже в семье была, но мы, опять же, базируясь за пределами Австралии, все нормальные люди на море летали 2 раза в год, да, мы с лопатами в Австралию целину поднимали. То есть такой не ближний путь. В общем, у нас такое было семейное занятие. Но когда ты в корпоративном мире, это было очень здорово. То есть ты прилетаешь сюда, тут ни связи, ничего. У меня там был свой такой эвкалипт, на котором было написано EF Office. Вот я периодически выходила на связь оттуда. Это было, в принципе, очень так интересно, потому что, то есть, 2 недели тут лопатой помашешь, да, возвращаешься в свой комфортный корпоративный домашний мир, и у тебя вроде как все работает и движется вперед. С трюфелями это был такой интересный проект. Я математик в семье, поэтому, когда я выложила это все в Excel, для меня это не имело никакого смысла в принципе. А именно потому, что это такая, знаете, инвестиция на 15 лет вперед, а дай бог получится. Потому что каждый саженец был закуплен индивидуально и отправлен в лабораторию для того, чтобы корни этого саженца привили спорами французского черного трюфеля. На тот момент индустрия трюфеля в Австралии, в принципе, только поднималась. Это было вот лет 14 назад. И вообще, в принципе, вся индустрия truffle growers, она в Австралии такая немножко хаш-хаш. То есть никто особо ничем не делится. Все как-то делают это очень так вот...
Закрыто.
Даже закрыто, скорее всего, да. И не только даже закрыто, знаете, вот как-то вот из-под тишка немножко. Как бы, а вот что вот у них растет, да? И, а мы такие, а сейчас мы тут насадим, поднимем целину и купили 1000 саженцев. В общем, когда я все это забила в свой Excel spreadsheet и посчитала, значит, сколько нам будет стоить прививка каждого саженца, а потом перелеты в Австралию, потому что все лунки мы копали сами. То есть мы навозили почву, у нас, в принципе, тьфу-тьфу, так дай бог нам повезло в плане того, что у нас рядом река, поэтому орошительная система была проведена достаточно легко. Но, опять же, я говорю, легко, это сейчас уже, там, знаете, 14 лет опосля, когда там кнопку нажимаешь и все работает, это уже легко. А тогда мы копали это все сами. То есть берешь лопату, одеваешь резиновые сапоги и в дождь так это, ух, и начинаешь копать лунки под трюфелевые деревья.
Трудно представить, потому что на аватарке на меня смотрит девушка в белой блузке, красных брюках, абсолютно никак не могу вас представить с лопатой.
А вот у всех, понимаете, такой вот диссонанс, да, но ничего, так одеваешь косынку, к бабушке, помню, приехала в деревню, говорю, бабуль, вот мы как бы фермерским хозяйством займемся, она так, знаете, перекинула, значит, полотенце через плечо, руки в боки поставила, ну, девочка говорит, не за того ты замуж вышла. Но на тот момент мы оба ходили в красивых костюмах в наши офисы, и все было в порядке. Ну, в общем, в принципе-то инвестиция оказалась достаточно интересной, потому что должна отдать должное своему супругу, у него терпения намного больше, чем у меня. И он, в принципе-то, понимал, что нам придется 8-10 лет ждать для того, чтобы первый трюфель у нас вырос. И он очень правильно подобрал весь симбиоз почвы, правильного корнеплода, да, то есть правильных корней, наверное, у правильных дубовых деревьев, потому что трюфель растет на корнях дуба. У нас французский и английский дуб. и правильное расположение этих деревьев, орошительная система. То есть это все он. Я к этому отношения никакого не имею, кроме того, как копание лунок в дождь. Вот. И, в принципе-то, мы летали вот в Австралию 2 раза в год, как я и упомянула раньше, чтобы это все хозяйство у нас тут не погибло, ставили эти постоянные заборы от вомбатов и кроликов. И ждали 8 лет, и в какой-то момент Фрэнк мне сказал, говорит, все, летим и проверяем, есть ли они у нас или нет. Это, наверное, был один из самых долгих для меня перелетов в Австралию, потому что, понимая, сколько мы в это вложили, сколько лет мы ждали, сколько сил было на это потрачено, мы арендовали собаку, потому что на тот момент мы не жили в Австралии, своих пёселей у нас не было. Вот мы арендовали собаку, приехал такой отличный дядечка с такой, значит, пожилой, но очень включенной собакой, которая стоила нам $200 в час. Я так на нее посмотрела.
Ого.
Ничего себе, ты зарабатываешь больше меня! Что я сделала в жизни не так? И, в общем, вот с этой собакой мы прошлись первые, наверное, деревьев 10-12. И я, как сейчас помню, это был такой холодно-жуткий день, потому что трюфели, их нужно собирать зимой. И период сбора очень короткий, он от 6 до 8 недель, да. То есть, как бы, если мы вот эти вот 6-8 weeks не попадаем, то есть у нас, как бы, все, трюфели уходят назад в почву, превращаются в споры, и дальше весь этот процесс еще годик нужно ждать. И вот эта собачуля идет и просто спокойно проходит мимо этих деревьев. А я стою у забора, думаю, боже мой, это столько лет, это столько денег, это столько усилий. И я смотрю на мужа, у него начинают работать желваки, и у него так вот как-то вот так вот поднимается давление. Я прям вижу, думаю, ну все. Все наши семейные инвестиции вот в одном этом. Ну, дубы хорошие выросли.
Думаю, то есть,
ну,
можно я уточню, эта собака ищет, где есть трюфель, да?
Да, это собака, которая ищет, где есть трюфель, это собака специально натренированная, конкретно на
трюфель. Понятно, да, вот теперь все встало на свои места, да.
И самое интересное, это история собаки, она была, вот она, в принципе, такая retired из Сиднейского аэропорта, где они постоянно работают на проверку наркотиков и на все то, что приходит в страну, да, то есть проблем и вопросов к нюху этой собаки не было. Она 12 лет отработала в Сиднейском аэропорту очень успешно. То есть, как бы, здесь дело-то было не в собаке, да? И вот эта вот паника того, что, боже мой, и у меня сразу крутится в голове, думаю, так, ага, может быть, нам действительно не привели эти корни, а нам дали этот сертификат, и никаких-то спор нам не подсадили, а мы 8 лет тут прилетаем, значит, тут орошительную систему поставили, все. Думаю, так, значит, надо разбираться, кого судить, да? Мои первые мысли. И, значит, муж так терпеливо идет за этой собакой, и вот, значит, она так спокойно проходит мимо каждого дерева, а мы-то ждем, что она сейчас набросится и начнет активно подкапывать под каждым деревом, показывая нам, где растет этот трюфель. Ничего не происходит. Идем дальше. И вот, наверное, дерево 18-е, 19-е, и она так спокойненько как-то лапкой здесь подкопала, лапкой тут подкопала, лапкой тут подкопала, села и смотрит на своего хозяина, вроде как бы, а где тут моя вкусняха, я тут вроде как работаю. И вот у меня муж падает на колени, там, она подкапывала и начинает руками разрывать эту землю и достает вот этот великолепного, вот просто вот формата, красивый трюфель. И у него слеза просто вот так вот падает. Я думаю, ну, слава богу, господи, ну, хоть один-то он, но есть. И, в общем, так началась наша история, и оказалось просто вот конкретно в том участке, где мы начинали с этой собакой поиск, там, в принципе-то, не очень хорошая почва была для этих деревьев, то есть нам нужно было провести там дополнительные модификации по удобрению для того, чтобы споры активировались там же. И вот уже несколько сезонов после мы поставляем в мишленовские рестораны, и у нас, в принципе, вот действительно тот трюфель, потому что здесь-то еще нюанс в том, что ты же этот гриб ты достаешь, и вот как бы ты смотришь на него, а он такой вот, он очень интересный, он тяжелый, он достаточно тяжелый, то есть он вот такого вот формата, как вот камешек, да, и он очень ребристый, то есть его нужно почистить, они ведь такие вот нежные, да, вот эти вот грибы в плане того, чтобы их нужно сразу же доставить на стол в течение 24 часов. И вот мы достали, значит, тут за хозяйство, наверное, на килограмм, понимая, что это где-то вот порядка там $3000, да, а у тебя-то этих денег-то в кармане не будет до тех пор, пока они не приедут куда-нибудь. И мы такие, ну, как бы вот здорово, да, у нас тут пища деревьев есть, они плодоносят, мы с тобой живем вообще на другом континенте, а делать-то с этим теперь что? Вот как бы отлично, идея сработала. И вот так мы потихонечку начали думать о том, что нам, скорее всего, нужно будет переезжать в Австралию. И действительно, вот уже раз мы вложились в это все, и оно работает, теперь нужно принимать решение переезжать и поднимать целину.
И вы тогда решили сразу организовывать вот эти маленькие туры, когда пришла?
Нет,
вот
решили мы их организовывать не сразу, потому что переехали мы в Австралию, мы очень долго об этом говорили, и мы вот так вот налетами и продолжали это делать, потому что все-таки карьера и моя, и мужа, она была такая достаточно серьезная, то есть бросить все мы не могли, достать детей из школы и как-то все бросить и опять переехать, хотя Австралия для нас уже 8-я страна, то есть к переездам мы готовы, но это было бросить полностью все, взять лопату и делать это full-time, да, то есть это немножко другой сценарий жизни. И мы как-то долго об этом думали, говорили, и пришел ковид, пришел достаточно неожиданно, и на тот момент мы были в Москве всей семьей, и Австралия начала отзывать своих граждан, причем достаточно быстро, и вы помните, какие там ограничения ставили всем на въезд, на возврат. И просто закрываться стали все авиалинии, то есть буквально вот в течение часа. Я помню, я уехала на работу в Москве в офис, и мне позвонил супруг и говорит, у нас есть билет на час дня сегодня, и мы помчали. Потому что на тот момент мы уже закупили 2 тонны чеснока на посадку, и мы, как обычно, думали, сейчас там на майские праздники приедем, там лопатой помашем, чеснок посадим, да, и у нас там как бы дальше там все пойдет. Ну, а ты, говорит, на майские праздники к нам доедешь. Ну, и вот с такой вот наивной идеей, да, того, что я вот как бы на майские долечу, они уехали в аэропорт, и увиделись мы через 1.5 года.
Ого.
Да, поэтому история переезда у нас тоже попала как раз вот во весь вот этот ковидный период, плюс мы установили ребенка на тот момент.
Да, вот я хочу об этом еще с вами поговорить. Давайте тогда с трюфелями закончим. Я посмотрела, что в Европе 100 грамм трюфеля стоит $400, да? Uh-huh. А у вас на сайте $2.5 за 1 грамм, то есть получается $250, да, за 100 грамм, правильно?
Да, вы знаете, здесь цены всегда регулируются. А здесь не в том дело, что дешевле, здесь цены диктует индустрия. То есть это не те цены, которые выставляем мы вдруг решили, то есть за $2.5 или там за 10 поставить, да. Здесь цены диктует индустрия, и буквально вот пару недель назад мы были на встрече, в принципе, всех truffle growers, кто занимается этим, вот New South Wales, Виктория. И видите, у нас интересно. Вот Австралия интересна тем, что когда у нас сезон трюфелей, это июнь, июль, август, наша австралийская зима, это как раз летний период в Европе. То есть вот тот трюфель, который ребята заказывают там на пасту где-нибудь в Италии, да, это по большей части будет трюфель из Австралии, потому что трюфель, он растет только зимой. Его невозможно заморозить, его невозможно никоим образом удержать больше, чем 7 дней, только как в соли, может быть, или в трюфелевом масле, да, но он никогда не будет свежим. И поэтому тот трюфель, который вам натирают на тарелку пасты или на суп, да, где-нибудь в Европе, это по большей части австралийский трюфель. Поэтому у нас очень большие поставки идут на Европу.
И, конечно, как он летит, да, срочная какая-то?
Да, да, это вот логистика очень сложная, да, опять же, сейчас вот, наверное, нет времени проговаривать все вот эти нюансы, но ковид немножко поменял логистику в целом поставки, и опять же, здесь вот только через своих логистов. Это вот, наверное, та тайна, которую я все-таки сохраню. Да?
Хорошо, да. Давайте еще вопрос. Я видела, что у вас там, где ваша ферма, у вас так все очень красиво сделано, и вы приглашали русскоязычных туристов тоже посетить вашу ферму. У вас есть русская баня, да, и я видела там интересные фигурки. Медведь, по-моему, да?
Да, настоящих, да, бань в Австралии. Мы привезли все из России. На самом-то деле, мы когда вот уже официально переехали сюда, и, наверное, и для меня, и для супруга было таким, знаете, он австралиец изначально, да, он родился, школу закончил здесь, но, в принципе, большую свою часть жизни, так же, как и я, работали за рубежом. И вот мы вернулись в Австралию с такими большими надеждами, что сейчас мы тут поднимем целину, тут вот сейчас все раскатаем. А последние эти 2 года мы жили между Швейцарией и Россией, особенно в Москве, когда там сегодня сделал звонок, и завтра у тебя уже бригада стоит, там уже стены красят и все работает. Тут-то все немножко по-другому. И особенно в городах можно еще найти бригаду в помощь, хотя цены там, соответственно, и время ожидания немножко другое, а мы 180 километров от Сиднея, 100 километров от Канберры. К нам вообще, в принципе, никто не хочет ехать. И за 3 моих первых месяца мы приехали нашему дому 109 лет. То есть у нас очень много всего исторического на ферме, мы его действительно попытались сохранить абсолютно все то, что мы смогли. Мы нашли кирпичи, вот один из наших сараев, шед, он был построен в 1904 году, когда я его убирала, я нашла вот этот кирпич с этой выбивкой, 1904 год. Мы его вынесли, реставрировали, положили там, зацементировали. И у нас очень много вот этих вот исторических кусочков, которые мы действительно хотели сохранить, но, естественно, и дом. Понятно, что там часть этого дома должна была уже быть модифицирована для того, чтобы мы там могли нормально жить, да, а не вот эта вот австралийская зима, где отовсюду дует там это треснутое окно, которое там на веревочках надо поднять, и оно тут же у тебя бахнулось и разбилось. Я так жить не могу. Детей в этом доме спать укладывать мне тоже как-то не очень хочется. Поэтому за 3 месяца к нам приехал один строитель, насчитал мне адских денег за ремонт, сказал, что, может быть, он это все сможет сделать за год, и подождать мне его надо где-то, ну, 6 месяцев. Я так посмотрела, значит, на все это, вложила это
все в цель. Но сейчас кризис, да, в этой сфере.
Да, да, тут постоянный кризис, то, я не знаю, то рабочей силы, то мозга, то миграционная система. В общем, это отдельный, да, такой подкаст. Ну, в общем, решила я все это сделать своими силами. Вернулись мы в Москву как раз, потому что сын у меня учится и в московской школе, и в австралийской школе. И, в общем, приехали мы сдавать тогда как раз его экзамены за последнюю четверть декабря. Купила я контейнер, загрузила 20-футовый, 10-тонный контейнер абсолютно всем. От гостевых домиков до печки «Теплодар Русь», которая у нас сейчас стоит в бане, до 23 окон пластиковых, к которым мы привыкли вот так открывать, вот так еще и вот так на проветривание. Абсолютно все, что вот у меня сейчас стоит в нашей общей зоне, там такой резной мангал, мишка, мангал-трактор, металлические таблички «Добро пожаловать». То есть это все было сделано по всей России, в Белоруссии. Ребята варили нам купельные чаны в деревне Михеевка под Минском. Мальчик вырезал таблички в Саратове. Мангалы варили в Екатеринбурге. Девочка плела панно, макраме в Белгороде. Корзинки в Саратове. То есть мы пособирали вот по всей России у мастеров. Я всегда поддерживала малый бизнес. Для меня это прям был вот прям обязательно дать денежку тем, кто действительно вот отдает душу. И своими руками, поэтому у нас вот все действительно вот просто вот все своими руками, от фундамента до всего этого. И вот мы уехали, значит, наш контейнер поплыл, естественно, мне все тут кричали, да ты что, да ты никогда это не растаможишь, да тебя никогда не пустят через границу. Потом начались эти санкции, в общем, и вот это вот все, и я всем сказала, так, ребят, спасибо за ваш совет, у нас же страна советчиков, да, у всех, я как бы, все нормально, мы поедем. И мы поехали, и пока мы ехали, я подалась на визу для 3 ребят из Белоруссии, которые мне приехали и вот это все подняли, построили.
То есть вы им рабочую визу, да, сделали?
Абсолютно, да, рабочую визу. Опять же, мне тут все кричали, что да ты никогда, да ты что, да ковид, да это ничего. Сделали, ребята приехали и за 5,5 месяцев подняли нам полностью.
То есть вы бы до сих пор бы ждали того австралийца, да, а вам уже все сделали.
Абсолютно. И самое-то интересное, что этот австралиец буквально вот 2 недели назад мне позвонил, говорит, ну что, вы готовы? Я говорю, знаешь, приезжай, я тебя накормлю, напою классным чаем в моей новой гостиной с моими triple glazed windows. Ты можешь остаться у нас в гостевом домике и сделать классное барбекю на новом мангале, который приехал уже 1.5 года как. Поэтому такой, знаете, мой, наверное, такой pride moment, но на самом деле, действительно, вот, к сожалению, насколько бы мне не хотелось поддержать рабочую силу, в этой стране мы сделали все абсолютно своими силами и своими руками. И вот мы, вот у нас сейчас было мероприятие 1 апреля, и я ребятам рассказываю, что вот тут мы скальник там пробивали киркой, то есть, ну, кто бы в Австралии это делал? Тут мои три белоруса-богатыря такие, а, и что-то, говорит, все, давай нам эту кирку, давай мы сейчас сами все сделаем, экскаватор не берет, короче, все, завтра все будет. И вот так, и когда ты отходишь от этого, смотришь на это и все, думаешь, боже мой, это вот за год, вот ровно год назад, даже меньше, чем год назад, у нас просто был заросший курган, тут не было ничего, а сейчас баня топится, ребята делают барбекю, то есть там кто-то в домиках в купельном чане, то есть и вот ты, масштаб вот этого, когда ты каждый день просто сам там что-то в этом всем копаешься, там 2 часа спишь, там ночью красишь, и утром тебе там надо еще без кухни накормить 5 рабочих мужиков, и приходит кто-нибудь, а что, говорит, мы сегодня без мяса. Кухня полевая на улице, крыши нет, окон тоже, пол взорван, и вот как бы, ну... В общем, сейчас все работает, все стоит.
Замечательно.
Трюфеля собираются, трюфелевые туры мы начали, ребята приезжают, им очень нравится. Мы показываем, рассказываем, в принципе, вот то, что мы делаем. Мы небольшая коммерческая ферма. У нас такой, знаете, немножко семейный подход к этому всему, потому что мы действительно не хотели делать это на огромном масштабе. Как-то вот кто-то приехал, уехал, пришел. Нет, вот у нас... Вы приехали, вот это как дальние родственники, потому что при всем том, мы небольшая ферма, и туры, которые мы делаем, мы выходим в любую погоду, так как это рабочая ферма, и если нам нужен трюфель, то есть мы дождь, снег, там, любая погода, мы выходим. И то же самое с нашими турами. То есть ребята, которые к нам приезжают, я всем сразу прозваниваю, всех говорю, что нужно привезти с собой там пару куртенок, резиновые сапоги и, может быть, даже где-то переодеться, потому что мы также на коленках вкапываемся в эту землю, достаем этот трюфель. То есть у вас не будет тура, где вы будете просто стоять, и собака вам будет показывать, как это делать. Собаки наши сейчас уже натренированные, но они такие, как бы, они посидят рядом, они вам все покажут, но копать будете вы. Так что... Этим мы живем.
Да, вся информация на вашем сайте, да, есть. То есть, если кто-то захочет с вами связаться или забуковать тур, все это можно сделать.
Да, конечно, можно и на сайте, да, можно и сразу напрямую через меня отвечу на все вопросы, все расскажу. Поэтому гостям всегда рады, потому что вложили душу во все то, что мы сделали. И очень приятно, когда ребята приезжают и говорят: ребят, вот вы молодцы. И вот знаете, даже иногда вот это просто вот как-то так вот воодушевляют, потому что очень тяжело было, невероятно тяжело, и мы иногда с мужем так вот, знаете, 3 часа ночи уже после там очередной покраски, укладки плитки там или разбивки скальника киркой садились и думали, боже, а нам-то это все зачем? Так было вроде все комфортно в корпоративном мире. Пейчек приходил, денежка капала, водитель, секретарь, все было, а вот тут мы как бы вот так.
Но слушая вас, я чувствую, что это вам дает что-то больше, чем деньги, дает энергию, вы на позитиве. Я, конечно, не знаю, может быть, вы в корпоративном мире также звучали.
Да вы знаете, человеком всегда человек, потому что на самом деле ферма-то это не про деньги. А если мы хотели гнаться за деньгами, то есть то, что мы делаем сейчас, нам потеряло абсолютно все. И финансовый доход, и моментум в карьере, и какие-то возможности для детей в будущем. То есть мы приняли это решение, прекрасно понимая, что этот период жизни будет для нас называться поднятие целины. И те вложения, которые мы сюда сделали, они не окупятся в ближайшие 10-20 лет. То есть это проект на будущее, это проект детям. И это проект, который мы прекрасно понимаем, что если мы не поднимем его сейчас, наверное, лет через 5 или 10 у нас на это уже не будет энергии. Поэтому это решение такое, знаете, немножко длительно обсуждаемое, но вот толчок, опять же, с ковидом, с усыновлением, со всеми изменениями в мире, нас это действительно подтолкнуло. Или это мы делаем сейчас, или мы этого не делаем никогда. Поэтому здесь совсем не про деньги, потому что денег мы потеряли очень много на принятии этого решения, и многие из наших знакомых до сих пор не понимают, почему мы это сделали. Мы тоже иногда сами задаемся вопросом, но для нас это важно. Это наш семейный проект, это вложение в будущее нашей семьи, и это та, наверное, вот... тот кусочек истории, которую мы очень хотим оставить.
На этом мы заканчиваем первую часть интервью с Ириной Эйдайро, в которой мы поговорили о ее ферме. Но если вам интересно, вы можете также найти и послушать вторую часть интервью с Ириной, где мы рассказываем об усыновлении.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.